Діалоги про культуру.
Привітання, шановні слухачі каналу «Культура», у студії Анастасія Єрмалюк, гукорежисер Лариса Мараєва. Сьогодні повандруємо по часі, довідаємося, як виглядав старожитний Мінськ і його насільники, які рештки матеріальної культури Кривіча знайшли білоруські археологи і де усього гэта зараз можна поглядіти. У гості у студії загадчик кафедри археології і спеціальних історичних дисциплін історичного факультета Білоруського державного університету Поліна Курлович. Полина Сергеевна, здравствуйте. Очень приятно увидеть вас сегодня в нашей студии. Открылась выставка в БГУ «Замечательная», где можно увидеть, я прочитала в пресс-релизе, даже макет средневекового города.
Действительно, у нас к Дню музеев международному открылась выставка, посвященная древнему Минску. В этом году, как известно, 80 лет со дня освобождения города Минска. И именно этот момент он позволил начать здесь уже с конца 40-х полноценные такие большие раскопки большими площадями, которые показали, что действительно Минское замчище, оно обладает таким большим научным потенциалом. И вот именно это мы и хотели в нашей выставке в первую очередь показать. Поэтому и выставка наша будет, в общем-то, до начала июля действовать. Помимо этого, мы еще хотим в рамках этой выставки провести небольшое такое мероприятие, как мы уже начали в прошлом году. У нас тогда это был день археологии. И в этом году мы тоже планируем подобное мероприятие у нас на факультете. Вот там уже, я думаю, к концу месяца будет анонс, какая-то серия лекций, мастер-классов по разным этапам, в том числе мы будем и показывать материальную культуру средневекового города белорусского, и в том числе на примере вот этой вот выставки. На этой выставке у нас представлены разные предметы из раскопок Минска, причем именно Минска древнерусского времени, ну то есть это в основном 12-13 век, такие характерные городские предметы того времени. Бытовые изделия какие-то, то есть шиферные пряслицы, какие-то инструменты железо, ножи, замки, ключи, изделия из дерева. У нас тоже достаточно большая такая есть коллекция, да, сохранились деревянные предметы, вот уже практически 1000 лет им скоро будет, в таком историческом плане скоро. Еще всякие украшения, стеклянные браслеты, например, стеклянные браслеты – это вообще такая визитная карточка древнерусского города у нас всегда. То есть очень любили горожанки, но вот 12-13 век, украшать себя вот этими вот стеклянными браслетами. Там есть немножко более раньше, где-то еще в 14 веке тоже это было распространено, но такой вот пик – это 12-13 век. Бусы, также стеклянные, разные, импортные, тоже были, да, ну, то есть, которые привозили с территории Ближнего Востока как раз в то время. Помимо этого, у нас есть макет оборонительных укреплений Минска. Ну, он уже сам по себе история, потому что создавался в 60-е годы. Основатель нашей кафедры Эдуард Михайлович Загорульский, он проводил крупные работы как раз тоже на Минском замчище. Это конец 50-х, начало 60-х. И он, в принципе, являлся и таким первым автором, который подготовил книгу по древнему Минску. И потом дальше он уже подготовил такую большую, хорошую монографию возникновения Минска. Ну и, в принципе, ну это, наверное, можно сказать, наиболее полная до сих пор публикация от этих вот минских материалов. Ну это он автор как бы вот этого вот макета. Сейчас же Минского замчища нету, но срыто, в принципе, и на местности вообще никак в рельефе не выделяется. Вот этот вот макет, он позволяет понять, что на самом деле там были достаточно крупные укрепления, ну там фотографиями тоже это все сопровождается, чтобы могли посетители понять, как принцип сам строительства вот этих вот укреплений выглядел, то есть как это выглядит в таком археологизированном виде. Последние годы как раз в Минске именно таких больших раскопок не проводится, то есть в начале 2000-х, в нулевых были достаточно большие работы, и в том числе и замчище последний раз исследовалось вот тогда, и там даже монография есть по этим раскопкам. Вот. А последние годы все-таки больше как-то под строительство, какие-то надзоры, вот что-то вот такое.
Вы, можно сказать, с корабля на бал, у вас планируется командировка на разведке, не раскопки, а разведке. Вот давайте мы, наверное, сейчас вот тут проведем, расшифруем немножко, что есть что.
Раскопки – это такие длительные работы, стационарные, несколько недель, где мы большими достаточно, ну, это в меру возможности, площадями изучаем какой-то памятник стационарно, чтобы понять его структуру, понять, какие объекты там располагались, жилища или какие-то производственные, например, комплексы, ну, либо захоронения, если это могильник. Вот, ну, то есть так вот стабильно, это хотя бы 2 недели, наверное, проводится. Вот, а разведка – это такой этап, который и предшествует, и дополняет вот эти раскопки. То есть, во-первых, разведка – это мы ищем памятники археологии, у нас до сих пор еще есть что искать. То есть еще не все найдено, еще могут нас ждать удивительные открытия. Кроме этого, разведки – это поиск уже известных памятников, потому что мы не всегда точно знаем, где именно эти памятники располагаются. Ну, если их там нашли где-нибудь 60-е, 70-е года, сейчас привязки эти могут быть, например, в 3 километрах на северо-запад от какой-то деревни. То есть мы знаем, что там памятник располагался, но это сложно. То есть у нас нету вот конкретной точки на карте по многим памятникам еще где это. Для многих памятников это есть, но пока еще такой вот полной археологической карты, чтобы на карту были с точными границами нанесены все памятники всех районов Беларуси, пока этого еще нету, но работа над этим активно ведется. Это коллеги из Института истории активно тоже этим сейчас занимаются, все вот выезжают на эти разведки как раз весной, осенью, как правило, потому что летом раскопки. Вот. Ну и мы тоже как бы работаем над этим в том числе. Вот. Ну и еще разведки могут помогать найти место, в принципе, для раскопок. То есть мы можем выехать на какой-то памятник и посмотреть, что он из себя представляет, заложить там какие-то небольшие шурфы, посмотреть вообще, какие перспективы его исследования, где нам там поселиться, ну и так далее. То сейчас мы едем в Мядельский район, и мы будем заниматься воздушным лазерным сканированием археологических памятников. Это у нас такой совместный проект с геофаком нашего университета. Вот у нас на геофаке есть такое оборудование, лидар, light detection and ranging с английского. Это такой сканер, который при помощи отражение световых лучей позволяет нам, ну, как бы сканировать местность, скажем так. Вот. Он может устанавливаться на разное оборудование, ну, в нашем случае это дрон, и далее он вот взлетает, получается, вот этот свет, он направляется на какой-то участок, который мы заранее планируем, и он встречает на своем пути до Земли, возможно, какие-то преграды. Там достаточно большое количество лучей вот этих вот на 1 квадратный метр, ну, там, допустим, около 100 их даже может быть при хороших условиях. И получается, где-то будет отражение от какой-то растительности, где-то будет отражение еще от каких-то объектов, но, в принципе, определенное количество точек точно отразится уже от земной поверхности. Ну и далее получается такая вот модель цифровая всей этой местности, которую мы сняли, и дальше уже в программном обеспечении оттуда можно убрать растительность, убрать какие-то постройки и получить именно сам рельеф поверхности. Ну и если там располагался какой-то археологический памятник, располагается, особенно если этот памятник виден в рельефе, то есть это какие-то остатки укрепления древних укрепленных поселений городищ, либо если это какие-то остатки насыпи от курганных могильников, вот, то мы очень хорошо видим такую вот цифровую модель, в общем, всего вот этого вот памятника. И что очень важно, он еще и привязан на местности с точностью до нескольких сантиметров, то есть мы можем вполне дальше наносить уже это все на карты с точной локализацией, ну, это будет помогать и в научных целях, то есть мы будем изучать наши памятники, что они из себя представляли в прошлом, их топографию, их какую-то структуру, может быть, еще какие-то моменты. Помимо этого, мы можем еще искать и какие-то новые участки для исследования, ну, например, какие-то мы видим более высокие участки, ровные, ну, может быть, там какие-то селища располагались, неукрепленные поселения, которых мы не знаем, ну, либо вот еще что-нибудь такое. Или, например, мы можем увидеть какие-то участки, которые не распаханы еще современной распашкой. Может быть, там тоже что-то потенциально может находиться. Это тоже видно. Ну и самое главное, что это в перспективе позволит нанести все эти участки на карту, и потом после этого это поможет в охране вот этих вот памятников. То есть, ну, если будет известно, где они точно располагаются, то будет известно, какая территория должна быть охраняемой, чтобы там не было никакого там строительства либо еще чего-то такого.
А что при помощи такой технологии вот вы уже увидели, что уже нашли?
Сейчас исследовали уже где-то около 50 объектов. Там и городища, курганные могильники в основном, на территории Вилейского, Мятельского и Глубокского районов, в Крупском районе тоже были. Определили точно некоторые виды укреплений городищ. Ну вот из интересного, например, у нас раскопки ведутся на археологическом комплексе Речки, ну и мы знали, что там было два городища. Но когда мы провели вот это воздушное лазерное сканирование большой площади этого комплекса, мы увидели, что между двумя городищами находится какой-то объект, который похож еще на одно третье городище, то есть вот так вот земли этого не видно, а как раз получив модель, видно, что там тоже какие-то валы, ну, если они и не были до конца сделаны, ну, такое ощущение, что люди в древности пытались там что-то построить, может, они не достроили, ушли на другой участок, то есть там надо пока копать, не очень понятно, вот, но такой вот интересный объект мы выявили. Ну, где-то находили еще какие-то участки потенциальные под какие-то селища. То есть мы знаем, что где-то есть городище, где-то есть курганные могильники, но мы не знаем, где эти люди жили. И вот в нескольких участках уже определили такие вот площадки, где, ну, вероятно, вот эти неукрепленные поселения и были. И как раз на одном из таких объектов коллеги наши провели небольшие такие разведки, шурфовки, и они нашли, что там, да, действительно жили люди на этом неукрепленном поселении. Мы вот это увидели, получается, при помощи воздушного лазерного сканирования. Да, мы говорим примерно про первое тысячелетие нашей эры. Вторая половина первого тысячелетия до нашей эры что-то есть немножко, вот, но в основном это все первое тысячелетие нашей эры, то, что мы исследуем.
Казалось бы, столько прошло веков, и до сих пор с воздуха видно, ну, вот какие-то очертания, пусть они нечеткие, пусть понятно, но по рельефу это видно.
В древности же то, что сейчас хорошо видно в рельефе, это были, ну, прям такие сооружения. То есть, если мы говорим про укрепленное поселение городище, то там были стены, там были какие-то въездные ворота. Причем стены там были тоже достаточно сложные конструкции. Ну, мы вот в прошлом году тоже немножко копали, как раз как основание было из каких-то столбов какие-то каркасы, потом все это заполнялось какими-то камнями, потом сверху, наверное, была еще какая-то площадка, потом уже дальше стояли стены. Ну и вот это как раз 2000 лет назад примерно можно датировать. То есть это все выглядело, ну, очень серьезно. Сейчас оно, конечно, все уже разрушено, вот, но при этом остатки вот этого вот, ну, все равно такие внушительные остаются. Но тут надо понимать, что в древности это было еще больше. Вот. Ну или курганы, например, те же сейчас, они могут выглядеть как такие, может быть, не очень большие, оплывшие какие-то холмики. Вот. Но тут тоже надо понимать, что в древности там могли быть и какие-то дополнительные укрепления. Например, вокруг курганов могли сооружаться какие-нибудь при помощи дерновых обкладок, например, дополнительные. Может быть, даже на них располагались там сверху какие-то дополнительные сооружения, которые потом были разрушены. Вот, ну, то есть тут тоже надо все это реконструировать, надо хорошую фантазию иметь.
Фантазия – это, безусловно, археологу без нее никуда. А вот если мы говорим про точность, когда мы определяем время, вот я сейчас вас попросила грубо назвать приблизительно, к какому времени относится то, что вы находите. Когда вы точно определяете время, это с помощью чего? Тоже какие-то анализы проводят?
Да, со временем действительно с точным сложновато, потому что для этого надо проводить анализы. Ну, обычно, если мы вот говорим про то же первое тысячелетие нашей эры, то это надо делать радиоуглеродный анализ по радиоактивному изотопу углерода С14, который накапливается в органике, в каких-то органических, в живых организмах, в общем, вот. Ну и потом постепенно, когда уже организм перестает жить, начинается полураспад вот этого вот изотопа, и замеряя его, мы можем определить, сколько времени вот этому вот нашему образцу. Ну, то есть это хорошо для какого-то дерева, для какого-то угля, может, в принципе, для каких-то костей тоже использоваться, ну, вот для чего-то такого. Если мы говорим про города уже, про средневековье, есть методы, в принципе, датирования по другим материалам, но они обычно используются все-таки для более древних периодов. То есть если мы говорим про нашу эру, то все-таки обычно это С14, ну, потому что обычно органика сохраняется. Вот, поэтому мы вот с этим работаем. Но у нас есть еще и археологические методы. То есть, находя какие-то предметы, мы можем иногда достаточно точно определить время их бытования. Вот, то есть, если мы говорим, например, про какие-то предметы, ну, украшения, какие-то детали костюма, они иногда с учетом моды изменялись достаточно быстро. Если мы находим такой предмет, то мы уже можем судить нашу хронологию там, ну, до 100 лет примерно. То есть, в принципе, да, уже достаточно это все точно получается. Потом у нас еще есть керамика, которая, в принципе, тоже позволяет нам сузить нашу хронологию, ну, там уже, конечно, до нескольких столетий обычно, вот, но тоже, в принципе, достаточно точно. И вот имея совокупность всех вот этих вот материалов, то есть имея характеристику керамического комплекса, с памятника, с какого-то объекта, имея вот эти вот индивидуальные находки и понимая, как они были расположены в культурном слое, то есть на нашем памятнике, мы можем, в принципе, уже говорить про какие-то реконструкции в плане времени, хронологию наших материалов. Вот. Ну, а если мы еще плюсом к этому и сделаем дополнительно какие-то анализы с помощью естественных наук, ну, то тогда вообще все получится так достаточно у нас точно и красиво.
Мне вот сейчас подумалось, то есть, когда в учебнике пишут 9-11 век через дефис, то это вот, собственно, приблизительно вот этот временной период и есть.
В принципе, получается, да, но тут еще надо понимать, что тоже поселение уже могло функционировать несколько столетий, и оно могло действительно там с 9 по 11 век функционировать, поэтому тут оно справедливо будет. Иногда у нас по памятнику, например, есть только керамика, и мы знаем, что такая керамика датируется, ну, там, условно, 5-7 веком. Ну, значит, мы пока не можем как-то более узко сказать 5-7 век.
Сейчас вы едете в Мядельский район для того, чтобы посмотреть, как и что. Летом, в начале лета туда поедет экспедиция?
На раскопки мы туда не планируем. Раскопки у нас в этом году будут, как и в прошлом. На кафедре часть людей поедет в речке в Вилейский район продолжать работу. Мы там планируем копать селище второй половины первого тысячелетия нашей эры. Мы как-то в прошлые годы делали больше акценты на курганы, на захоронения. Вот сейчас мы сделаем акцент в этом году на именно поселение. Вот, планируем, что там у нас какие-то жилища будут, может, какие-то следы производства этого времени. Ну, понятно, очень много именно такой бытовой культуры, то есть и посуда, и какие-то украшения, и прочие бытовые предметы. Вот, ну и будем пытаться все-таки понять, когда это селище появилось, то есть каким временем датируются самые ранние материалы оттуда. И все-таки как оно существовало, то есть была ли там какая-то преемственность этих материалов, либо были какие-то хронологические разрывы между разными культурами, ну, потому что все-таки 500 лет это достаточно длительно для того времени, и это время такое было, когда население перемещалось, переселялось, поэтому времена были сложные, ну и вот интересно понять, как там все-таки все это происходило. Вторая группа студентов у нас отправляется на Менку. На раскопки вот эти большие, такие республиканские.
Вы говорите копать, но не лопатой же копать они будут. Там же лопаты не копают, я так понимаю. Ну, насколько мы с вами встречались и вы рассказывали, вряд ли это какая-то техника.
Ну, на самом деле техника тоже может использоваться, если там надо снять какие-то участки, которые можно снять нефтехникой, то есть, ну, какой-то балласт, может, или еще что-то такое. Вот, но на самом деле, да, работа проводится людьми, и среди инструментов, ну, конечно, лопаты тоже используются, вот, но используются какие-то более такие мелкие инструменты, какие-то совочки, шпатели, и иногда даже приходится работать с оборудованием таким стоматологическим, вот этими маленькими иголочками, вот чем-то вот таким, кисточками, земля просеивается, все это фиксируется, зарисовывается, фотографируется, вот, то есть это, ну, не так, что приехали на место, взяли лопату, быстренько чего-то там накопали, что-то нашли, обрадовались, вот, и поехали, нет, то есть там надо это все делать очень постепенно, по определенной системе, с учетом определенной методики, и главное максимально фиксировать все, что в процессе будет происходить, любые какие-то свои мысли, все фотографировать, все зарисовывать. Ну, может, уже сейчас можно и какие-то более современные методы фиксации использовать, там даже фотограмметрию, например, когда мы серию фотографий делаем какого-то объекта, потом мы в компьютере их совмещаем, и там уже можно и модели получить, чтобы со всех сторон рассмотреть то, что у нас там было найдено.
В прошлом году мы встречались, насколько я помню, и вы уезжали фактически сразу в экспедицию уже на раскопки. А что нашли-то?
Да, ну и вот как раз сейчас тут уже можно подводить итоги прошлого года, перед началом следующего, да. Мы в прошлом году работали на одном из двух городищ, которые раньше вообще не исследовалось, то есть было непонятно, что там будут за материалы. Мы исследовали также одно курганное захоронение, ну и пытались найти еще грунтовое захоронение. С грунтовыми захоронениями, к сожалению, не повезло, пока не нашли. Вот, но, может быть, повезет в следующий раз. И получилось, что городище, оно достаточно сильно укреплено. То есть оно, с одной стороны, там такая болотистая территория, там укреплений практически нет. А вот с той стороны, где как бы с поля заход, там, ну, 4 вала, то есть такие достаточно мощные укрепления. Учитывая их технологии, надо понимать, что строили они это все, ну, наверное, с большими затратами. То есть это было непросто, но вот им это было нужно, раз они это сделали. И мы там заложили небольшой раскоп, чтобы понять, ну, какого вообще все это времени, хотя бы примерно, потому что не было понятно. Вот, ну и так получилось, что раскоп у нас был на краю площадки. Ну, почему на краю площадки? Потому что часто на вот этих вот городищах, ну, скажем так, Железного века, в основном в центре небольшой культурный слой, а вот по краям, ближе к краю площадки, там культурный слой больше. То есть они жили именно ближе к краю, но центр они использовали там для каких-то собраний своих. Может, у них там какие-то животные тоже жили именно вот в центральной части. То есть она такая более свободная, поэтому там и культурный слой поменьше. Мы затронули своим раскопом остатки укреплений. Их визуально не было видно. Ну вот, а когда мы только начали копать, оказалось, что укрепления там как раз в наш раскоп чуть-чуть попали. Это была деревянная стена, которая сгорела. То есть от нее остались угли, и прям видно, как эта стена шла. Вот, ну, мы вот этот уголь отобрали на радиоуглеродный анализ. И самое интересное, вот итоги этого анализа, как оно датируется, но пока у нас нет еще этих результатов, к сожалению. Вот, но очень интересно было бы понять, именно какое время. Ну, если она сгорела, то, скорее всего, был там какой-то конфликт. Далее, вот эта вот стена, она находилась на каком-то таком основании, которое было, ну, тоже, наверное, как-то из дерева сделано, крепилось оно на столбах, то есть там были загнанные в землю столбы в два ряда, и вот между ними находилось как основание вот этой вот стены. Это самый верх, на краю площадки. Там еще были какие-то укрепления ниже, вот в 4 яруса. И, значит, вот это вот между столбами основание, оно было заполнено мелким камнем. Тоже вот как стена такая, идет камень, ну и сверху уже сама вот эта деревянная стена, сгоревшая. Ну, то есть понятно, что мы там ее не целиком нашли, но основание вот этой стены сгоревшее зафиксировали. Когда мы уже, в принципе, значительную часть вот именно вот этих укреплений раскопали, то есть, ну, сантиметров на 50, то, что вот сохранилось, то после этого у нас там материалов почти не было. Там было немножко находок керамики и все. Вот. Но когда мы уже к основанию подобрались и как бы вышли, в принципе, за это основание, то там сохранился небольшой культурный слой. Находок тоже было немного, но они были такие яркие, и это была только керамика и кости. Ну, кости были, наверное, какие-то кухонные остатки. А керамика... примерно датирующуюся где-то с 3 века до нашей эры, до начала эры. Это такая керамика. Но она у нас пока на территории Беларуси известна на ряде памятников, но пока не очень понятно, ну, кто это такие были. То есть тут очень много новых вопросов возникает. Получается, жили там вот эти люди, причем это самые ранние материалы со всего комплекса, который до начала 11 века функционировал. Уже после какого-то времени на этом месте были построены вот эти вот мощные оборонительные сооружения. И затем они были сожжены, ну, в результате, вероятно, какого-то военного конфликта. Самая интересная загадка, кто все-таки строил вот эти вот оборонительные сооружения. То есть это было через какое-то время все-таки после того, как там вот жили вот эти вот товарищи Дунашаеры, вот, либо это какие-то их там ближайшие потомки построили, вот. Пока не ясно, будем исследовать. И курган мы тоже раскапывали. Курган был очень большой, в нем было выявлено 2 захоронения. Одно захоронение было практически сверху, в самой насыпи, в такой ямке небольшой. Костей достаточно много, ну и там какие-то бусы, пряжки. Но очень большое захоронение было именно под насыпью. То есть под насыпью там была ямка, в эту ямку были уложены кости. У них была кремация, это еще язычники, дохристианские погребения, все. Вот, кости уложены как бы в 2 таких ряда, сверху стоял перевернутый дном кверху горшок. Площадка эта была пережжена еще перед тем, как совершить само захоронение, даже остались большие куски бревен, которые вот от этого костра сохранились, и, возможно, даже там были какие-то ритуальные подношения животных, ну, потому что там тоже какие-то остатки костей животных тоже были, ну, наверное, животных, скорее всего, да. По инвентарю там было тоже захоронение очень богатое, очень много украшений, деталей костюма, вероятнее всего там и женские, и мужские предметы были, вот, но поскольку кремация, это все сжигалось вместе с людьми, то оно, конечно, в таком состоянии очень поврежденным, ну и достаточно трудно восстановить облик. То есть очень многие предметы, они оплавились настолько, что представляют из себя просто шарики из металла. Вот. Но есть и такие большие, красивые, там пряжка очень большая, красивая, с такой накладкой пластинчатой, с орнаментом, ну, там 5 см, наверное, в длину, и 3 см в ширину, такая большая. Подвески, фрагменты браслетов, очень много деталей головного венчика женского, таких спиральных пронизок, трубочек из цветного металла, как бы намотанных такой ленточкой, вот, из них венчик головной был, такое вот украшение. Несмотря на вот это вот большое количество предметов вроде из металла, то, что обычно всем вот хочется посмотреть чего-то такого красивого. Для этой культуры, а это летописные кривичи, ну, встречаются, в принципе, захоронения в ямках, и сверху стоит перевернутый дном кверху горшок. Такой понятный ритуал, многие про это писали исследователи. Мы этот горшочек аккуратненько оттуда достали. Они очень слабо обожженные, поэтому могут рассыпаться. То есть мы там доставали монолитом, такая техника. Немножко пропитывали его составом специальным и потом бинтом эластичным обматывали. Аккуратно-аккуратно доставали, чтобы вот он не рассыпался. И он не рассыпался. Просох хорошенько, и мы уже стали в университете осенью смотреть, что там внутри. Но обычно там ничего нету, вот, поэтому мы особо ни на что не надеялись. Вот, там не то что сокровища, но очень интересно. Там оказались такие комья угля. И оказалось, что это не просто комья угля, а это каша, которая, скорее всего, подгорела, и за счет этого она сохранилась. То есть тут мы видим, что вот этим людям в захоронение положили ритуальную пищу. Показывали вот эти вот материалы специалисту из Института археологии Ирана, который археоботаникой занимается. Определил, что это просяная каша из проса, причем они это просо хорошо очистили от всех уже примеси, готовили как для живых, ну и она у них, получается, подгорела, ну и вот за счет вот этого вот до нашего времени дошла. То есть мы вообще какие-то такие новые моменты очень интересные про их ритуальные практики узнали. А вообще я для экскурсии предлагаю обращаться на исторический факультет, если какие-то организованные группы захотят. Вот, ну, например, школьники с их руководителями, ну, с учителями. Вот, то тоже обращайтесь. Мы это все организуем для вас с радостью. Вот, ну и в середине июня мы планируем там вот этот вот цикл лекций и мероприятий. Туда сможет попасть любой желающий. Мы будем ориентироваться на старших школьников, вот, ну, либо на родителей с детьми, но и на всех желающих в принципе. Вот, туда можно будет попасть по предварительной регистрации. Информация будет у нас на сайте исторического факультета, в социальных сетях исторического факультета, поэтому следите.
Дякую вялікі за размову. Я нагадаю, что у гостя у студии сёння загадчык кафедры археологии и специальных гістарычных дисциплин гістарычнага факультета БДУ Полина Курлович. А мне час развітацца. Счастливо!